как малое, так и большое, достигается только силой молитвы, а все усилия и работа, которую мы обязаны совершить, это только чтобы раскрыть ничтожность наших сил и нашу низость, что мы не готовы ни на что собственными силами, потому что тогда мы готовы излить истинную молитву в истинной мере перед Творцом, как сказано. И нельзя возразить на это, дескать, в таком случае я решаю про себя заранее, что я не способен ни на что, и зачем мне нужны все эти заботы и усилия. Но есть закон природы, что нет мудрее опытного. И до того, как человек пытался практически проделать все, что в его силах, он не способен никоим образом дойти до истинной низости в истинном мире. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении, как сказано, все, что найдет рука твоя в силах сделать, делай, и пойми это, ибо глубоко это истина. Я раскрыл тебе эту истину лишь для того, чтобы ты не расслаблялся и не отчаивался ни в коем случае в милосердии Творца. И несмотря на то, что ты не видишь ничего, сколько даже когда заканчивается мера усилия, это время молитвы. А до того верь мудрецам, не приложил усилия и нашел, не верь. А когда закончится мера, будет твоя молитва совершенна, и Творец ответит от всего сердца. Этому учили нас мудрецы, приложил усилия и нашел, верь. Потому что человек не способен на молитву ранее этого, а Творец слышит молитву.
Мы продвигаемся согласно формуле «Исраэль, Тора и Творец одно». Исраэль — тот, кто прилагает усилия в том, что он должен построить хисарон к тому, что Творец хочет раскрыться, то есть совершенство. Клей обязан быть со стороны творения. Тот, кто стремится раскрыть клей в совершенстве, называется Исраэль, потому что Творец, Высший Свет, который раскрывается, находится в абсолютном покое, и только в келим он нуждается. Тора, Орайта, по-арамейски, это то, в чем мы должны прилагать усилия, то есть раскрыть любовь к творениям, потому что от любви к творениям приходит к любви к Творцу. В той мере, в которой мы прилагаем усилия в любви к творениям, то есть чтобы подняться над собой, включиться в окружение, организовать окружение согласно всем условиям, чтобы оно подействовало на нас, дало бы нам правильное пробуждение, потому что мы сами не можем найти его. Это может быть только через внешнее воздействие. И тогда, когда мы приходим к достаточному усилию, мы видим, что мы не способны. Всякий раз это так, маленькими порциями, когда мы обнаруживаем, насколько мы не способны прийти к любви, к творениям. И тогда, в конце этого усилия, мы понимаем, что мы нуждаемся в помощи Творца. И тогда молитва, по сути дела, прорывается из нас автоматически. И тогда мы тем самым приходим к любви к Творцу. И так, согласно этому, Исраэль, потом Тора, потом Творец, так мы приходим к тому, что я приложил усилия и нашел. Таков, по сути дела, процесс. И невозможно сказать заранее, что я перескочу без того, чтобы в Торе я прихожу к Творцу в молитве, в просьбе, в требовании, потому что тогда это эгоистическая просьба. И, конечно, я тут не получу ничего, у меня нет никаких букв молитвы, потому что буквы молитвы, то есть килим, они строятся как раз через усилия. Поэтому даже когда заканчивается мера, он говорит, это не то, что получает что-то от Творца, а ты тем самым просто умеешь привести в действие просьбу. А до этого у тебя не было хисарона, в чем ты его должен сделать. То есть ты обращался не к тому Творцу или не с той просьбой. И поэтому, конечно, для того, чтобы сэкономить время и силу и прийти в хорошем виде к цели, мы должны привести действие в себя в направлении Исраэль, Тора, Творец, в конце это все объединяется. Поэтому, что касается наших действий, усилия прилагать в группе, чтобы прийти к Творцу, чтобы доставить ему наслаждение в этом нашем направлении. Или от любви к творениям, до любви к Творцу. Все эти высказывания, все это направлено в точности согласно этим этапам. Исраэль, Тора, Творец. Мы видим, сколько людей на самом деле в мире хотели бы раскрыть программу творения, цель творения, то есть и путь, и конец, и причину этого, и связать это с разными случаями, что происходит в этом мире, почему это так, так и так, что мы можем сделать правильно в этом мире. Потому что мы все как слепцы в каком-то месте, или как в темной комнате. Люди так бродят и только доставляют своим себе или другим беды, все время стукаются так друг об друга, сталкиваются. Ни у кого нет пользы от этого. Даже тот, кто как бы побеждает других, в чем его победа? Мы вчера не достает знать, что происходит, по крайней мере, где мы. Не быть неживой растительной животной. Существует в законах природы, и никогда не ошибаются. Животные не ошибаются. Так написано. Это действительно правильно, потому что природа заставляет животное вести себя правильно, согласно указаниям. Творец просто управляет всеми видами. И в нас тоже, только как бы часть говорящего. Говорящая часть обладает свободой. Не то, что дана свобода, а управляется бейто в свое время. Так что мы всякий раз управляем собой, своим эгоизмом, инстинктивным образом, и все время в этом ошибаемся относительно того управления, которое должно быть путем Ахишена. И поэтому вся наша жизнь – это одно большое страдание. Поэтому он говорит, что где заложено это великое препятствие, которое преградило нам путь без всякого милосердия. То есть, в чем причина, где она именно, как я обнаруживаю его, где поворотная точка, с которой я могу изменить свою судьбу.
Я уже указывал тебе несколько раз на закон, известный в святых книгах, что ничто не дается иначе, как по заслуге. То есть через усилие, которое всюду называется пробуждением снизу, без которого ни в коем случае никогда не произойдет никакого воздействия свыше, которое называется пробуждением свыше.
потому что мы должны продвигаться к осознанию, к пониманию, к объединению, к слиянию, к тому, что мы изучаем Творца, становимся как Он, получаем от Него вожжи управления всем мирозданием. И поэтому для того, чтобы выдержать это, сделать, мы должны захотеть это в желании, и мы должны переварить это в разуме, и в сердце каждый раз обрести уровни управления со стороны Творца, по направлению к нам, реализовать это на самих себе против своего желания. И тогда всякий раз, когда мы так продвигаемся, мы действительно становимся подобными Ему. То есть, несмотря на то, что я не хочу быть как Творец, то есть быть отдающим в отдаче, в любви, через окружение я должен маленькими шажками обрести такое желание, такую возможность просить, то есть больше, чем хотеть, также еще и просить, то есть принизить себя и просить, чтобы Творец дал мне возможность быть таким, как Он, то есть обратным самому себе, и поставить над собой его часть, которая называется Рош Парцуфа, над своей частью, которая называется Тох, внутренняя часть Парцуфа. И так продвигаться. И получается, что неживое растительное животное есть в животном роде такое особое создание, у которого есть Рош, развивающийся обратно Творцу, и он организует его. Рош имеется в виду и желания, и мысли, моха и либо. И он выстраивает его соответственно Творцу. Да?
Эти вещи, эти законы знакомы всем. Однако мера их неизвестна, или не хотят знать ее. И поэтому существует огромное здание Ситры Ахры, которое настаивает на более легком отношении к этому, что не нужно усилия выше человеческих сил. И в трудный час у нее есть целая теория, ссылающаяся на авторов и книги, призванная показать доброту и милосердие управления Творца относительно человека, не соблюдающего так уж строго. И готова у нее сразу же тысяча доказательств того, как сказано, нет у Творца претензий к своим творениям и тому подобное.
Это всякий раз мы, это не целое учение, нам не нужно такое целое учение, а из нас каждый раз наше злое начало, наше лень, это главная претензия нашего эгоизма, не давать никакого усилия без награды. Мы не способны на это, наше желание получать так устроено. И поэтому нам нужно все время преодолевать себя, делать все в мысли, в желании, в любом физическом действии. Нам нужна мотивация. Ведущая сила, энергия, которая позволила бы нам преодолеть желание и произвести какое-либо движение. Поэтому нам очень тяжело, тем более, производить, по сути дела, невозможно производить действия, которые против желания. Нам нужно убедить себя, что нам стоит это делать, то есть поменять то, что называется шило на мыло. Действия, которые наверняка против нашего желания, мы не способны их произвести. Если бы мы увидели тут какой-нибудь выигрыш для себя, и поэтому мы нуждаемся в группе, которая так даст нам тогда силу мотивации, движущую силу, чтобы мы смогли двигаться в правильном направлении, производить какое-то действие согласно всем нашим обычным расчетам, которые мы бы не смогли выполнить. Поэтому, если человек не организует воздействие окружения на себя, которое пробудило его, было бы как инкубатор для яйца, как какой-то механизм, который подталкивает его, тянет его, приводит его в действие. Сам по себе, по своей природе, он не сдвинется и не сделает никакого действия в правильном направлении. То есть только воздействие окружения, какое оно будет, оно заставит человека сделать действие, движение, мысль, желание, направленные на цель творения. В этом направлении человек сам никогда не повернется. Да.
Об этом и о следствии этого сказали мудрецы, что Тора называется сам. Ибо если не удостоился человек, сама Тора становится для него смертельным ядом сам, амавит. Поскольку изучают они Тору от злодея сама. Боже упаси, и от него они понимают, и его слово Торы сразу же принимается сердцем и всегда сохраняется в памяти, ибо размышляют о нем днем и ночью. Упаси нас, Боже, от него и от увлеченных им. И что мы будем делать с этими, и как сможем протянуть им руку или сдвинуть их хоть чуть-чуть с места, в то время как они совершенно не готовы к пробуждению снизу. Я хочу сказать, что даже если мы сможем благодаря высшему милосердию притянуть на них самое большое пробуждение тела, чтобы они взречали и возжелали Творца, несмотря на это, не пожелают они и не смогут с этой своей силой дать меру пробуждения снизу, соответствующую свыше, соответствующую пробуждению свыше. В чем Творец не делал уступок от сотворения мира до сегодня никогда, ибо дал он закон, и нельзя приступить его.
Это более понятно. Закон, который нельзя приступить. Тут есть особое соответствие между килим и светами, которые стоят друг против друга. Если человек со стороны килим не приходит к определенной чувствительности, он просто не воспринимает свет, как мы, допустим, с сенсором, с приемником. Если я нахожусь ниже чувствительности, если моя чувствительность ниже уровня его излучения, скажем, его воздействия, я его не воспринимаю. Моя чувствительность слишком низкая. Поэтому мы все время должны поднимать чувствительность по отношению к отдаче, потому что свет отдающий. И если мы поднимаем эту чувствительность постепенно, всякий раз в требуемой степени, тогда мы воспринимаем нефеш де нефеш, рох де нефеш и так далее. А если нет, то просто это отношение между светами и килим постоянно не изменяется. Это лестница, состоящая из ступеней, по которой мы должны подняться. Поэтому вся наша работа в том, как мне поднять мою чувствительность к отдаче и к любви, потому что это свойство света, Творца, всякий раз в той мере, которая достаточна мне для того, чтобы раскрыть его на более высоком уровне или ближе ко мне, в большем слиянии. В этом вся наша работа. Как поднять чувствительность к отдаче и любви. Да?
И об этом сказано: мерой за меру, изгнав его, ты споришь с ним. То есть, что Творец отмеряет человеку меру за мерой. И также в Писании сказано: ибо не полна вина эморейца до сих пор. Имеется в виду также и то, о чем мы говорим. Потому что вина эморейца — это понятие клипы, оберегающий и окружающий плод, который называется пробуждением свыше, или земля Израиля. И эта клипа не сдвинется со своего места ни на волос, прежде чем Израиль не восполнит с предельной точностью обязательную меру пробуждения свыше, которая называется заслугой, то есть усилие и труд выше человеческих сил. Потому что все, что в его силах делать, называется просто работа, еще не называется усилием. Но когда приходит Израиль к этой точке, тогда восполняет он свою меру, и тогда называется «Ибо полна вина и мореется».
Если мы представляем себе лестницу, я хочу подняться по этой лестнице, то есть приблизиться к Творцу, то я всякий раз должен поднять в себе чувствительность к отдаче и к любви к ближнему все больше, в определенной мере, всякий раз точный в соответствии с тем, какова требуемая ступень со стороны кли, чтобы почувствовать свет в нем. Если бы мы находились только на лестнице, мы бы не продвигались, мы бы стояли на ней. Но есть на этих ступенях силы, которые называются клипот, и они действуют на нас согласно понятию времени, движения, места. И эти воздействия пробуждают у нас страдания. И в этом эти клипот, как палка, как каток развития, пробуждают нас к продвижению. Если бы не они, мы бы не сдвинулись с места. И они действуют согласно той ступени, тому состоянию, тому месту, в котором мы находимся. И тогда эти плохие силы, они пробуждают нас, приводят нас в действие, ускоряют нас к продвижению. И если мы хотим как знать, как работать с ними, с этими силами, мы получаем от них это отрицательное пробуждение и превращаем ее в положительную силу нашего продвижения. Потому что не нужны все эти силы, которые противоположны мне, их противоположность в точности та форма, которую я должен принять на себя, чтобы исправить себя. Поэтому эти клипот, это индикация, как сказать, измерение, форма того, как я должен быть противоположным им. То есть они помогают мне изучить себя и как мне изменить себя, приведя к форме Творца, да?
И тогда сказано, что полна вина и мореется. Иными словами, ясно всем, что земля Израиля и слава Творца, то есть святая Шхина, не принадлежит им.
То есть это, скажем, пример, что это клипа мореется. Она показывает тем, кто называется прямо к Творцу, Израилю, кто хочет пройти этот этап сейчас, чего им не достает, чтобы достичь Шхины.
И тогда разбивают они эту клипу, называемую эморейцем, и поднимают Шхину из праха. И не ранее этого, ни на мгновение,
И об этом тоже заводится клипа, чтобы им было понятно, что они не способны. Как фараон, мы слышим, да, и снова... Сердце его становится жестче, еще жестче. То есть клипа так постепенно, ступенчато, она очень заботится. Это все силы, которые организованы, соответственно, ступени, согласно нашей возможности, все время, чтобы все время показывать нам наши ошибки, пока мы не будем способны преодолеть их.
И это тайна общеизвестного числа 400 лет, которая указывает нам с великой точностью, связанной именно с этим предметом, что не может здесь быть совершенно никакой уступки.
400 лет — это полная ступень, как мы понимаем. 4 стадии — полная воя.
И как сказали мудрецы, что то, что перескочил он к концу, что было обязательным и необходимым для Израиля в общем,
то есть для Израиля в целом этого было достаточно, но
этот перескок привел ко всем изгнаниям до сего дня, как известно.
Но по отношению к Израилю в целом и по отношению ко всему миру было недостаточно, и поэтому еще возникли из этого изгнания. То есть невозможно за один раз, что он хочет тут сказать, это слова такие, которые непонятны. Невозможно за один раз разбиться, невозможно за один раз дойти до связи с клипой. Почему мы не можем в одном заходе в Египет закончить там все наше перемешивание с желанием получать? Мы не можем, потому что мы находимся в средней линии, на уровне Якова, в Катнуте. И, в общем, такова связь между нами и желанием получать. То есть, в общем, в Египте, в том, к чему мы приходим к Катнуту. Народ Израиля приходит к Гадлуту после Египта, первый храм. Гадлут Катнута. Гадлут самих себя. И поэтому нужны еще изгнания, чтобы войти в тот же самый Египет, только из этого Египта потом называется Вавилон, до нашего изгнания. Все эти изгнания — это как бы тот же Египет, только то же самое желание получать, только мы входим в него все глубже и глубже, потому что мы уже находимся в подготовке другой от предыдущих изгнаний и избавлений, и мы более готовы раскрыть желание получать, которое уже не кажется как в первый раз, как тот же самый Египет, а уже представляется более жестоким, более глубоким. То, что мы видим сейчас, этот мир. Мир тот же самый. Желание получать наше становится более проявленным, более глубоким, более хитрым, более тонким, сложным. И мы вдруг видим новый мир, прекрасный якобы мир, и сложный, и тонкий, и все такое. Почему мы это видим так? Потому что наше желание становится таким разнообразным, а если бы оно не было таким разнообразным, мы бы видели мир как раньше, как 1000-2000 лет назад, 4000 лет. Мир не изменяется. Мы видим свет, который стоит против наших килим, эгоистических. Килим чуть-чуть усовершенствовались, потерявшись, когда потерлись свет и кили друг от друга. И мы видим разные явления, как весь этот мир со всеми компьютерами, машинами, со всем, что мы тут производим якобы, мы производим раскрытие в более выясненных килим, поверх света, на фоне света. И в этом наше продвижение. То есть невозможно без того, чтобы всякий раз приходить к полной клипе, и только тогда мы ее разбиваем и переходим к следующему уровню. Пожалуйста.
И известно также, что общее и частное равны, потому что с каждым индивидуумом из Израиля в отношении его души происходит переход в страну и все, что сказано вообще об Израиле. И что в его пробуждении снизу есть тоже число 400 лет, что означает 400 лет смерти и 400 жизни.
400 жизни, 400 смерти — это изгнание, и жизнь, если поверх этого, он приходит к избавлению. То есть у каждого индивидуума, и в общем тоже, весь мир тоже, по сути дела, только часть мира, кроме Израиля, достигает это в один момент. И так мы достигаем 400 лет тав, то есть это все это авая бесконечности.
Как сказали мудрецы, изучи это внимательно, что 400 лет порабощения – это вопрос места, которое дается ему, чтобы выплатить меру своего усилия в точности. Ибо в этом нет уступки ни на волос, как сказано.
И на самом деле, так в Торе все построено на египетском изгнании, все остальные изгнания даже не... их там нет. Почему? Потому что мы включаем в себя желание получать, которое называется Египет, мы находимся в нем, это взаимовключение полное, только насколько это выясняется по отношению к нам, выясняется у нас только верхний слой, самый легкий из него. А потом в других изгнаниях выясняется больше. Алифбет, Гимал, Далет, 4 изгнания и 4 избавления. И поэтому это 400 лет, и в частном, и в общем, и все обязано проясниться таким образом. Он там в Зоре тоже делает расчет по поводу числа 210, кроме 400 лет. Почему это так, мы еще будем учить.
Об этом сказали мудрецы: не приложил усилий, нашел, не верь. И также Тора воплощается лишь в том, кто умерщвляет себя за нее. И также желающий жить, пусть умертвит себя. И еще много подобных высказываний.
Как говорится, желание получать только о намерении ради получения. Желание мы не можем изменить, подействовать на него никаким образом, а можем подействовать только на намерение. Нужно потом еще понять, что желание находится в нашем распоряжении в виде бесконечности, а намерение, которое покрывает, опирается на желание, намерение открывает, закрывает, позволяет нам почувствовать или нет, пользоваться или не пользоваться всем желанием в таком виде, в такой глубине, в такой силе. Все зависит от намерения. То есть перед тобой есть все, что ты хочешь. Желание, одно огромное желание во всех пяти его уровнях и так далее, как в бесконечности. Но ты, соответственно, правильному намерению или неправильному в том же намерении получаешь разрешение, как бы, или подход к этому желанию. Поэтому вся наша работа в намерении, а не в самом желании. И здесь мы еще должны будем уточнить, чтобы у каждого из нас было это ощущение, как мы касаемся намерения, а не желания, как нам не запутаться в нашем выяснении. Куда я направлен, это важнее, а не важно, на чем я, на каком желании характер желания. Как мы видим, можно убивать что-то, это будет как заповедь для продвижения. Можно оживить что-то, это будет как прегрешение. Само действие не говорит ни о чем, а имеет значение только намерение. От просто самого большого желания и до самого маленького. Неважно, какие желания. Главное – это намерение. Поэтому Исраэль называется намерение, а не на желание, которым пользуются. Прямо к Творцу направляют себя. Да?
И в противоположность этому сказали: приложил усилия, не нашел, не верь. Потому что знали мудрецы, что тот самый злодей сам, у которого на готове учение, показывающее, что можно найти спасение Творца без усилия выше человеческих сил, которое ослабляет человека в пробуждении снизу и подталкивает его каждый день к великой бездне. Но потом, когда он снова осознает его ложь и находит свою веру в слова мудрецов, что недостаток усилия и пробуждения снизу привели его к потере себя, и потому хочет он укрепиться и отдать свою душу в служении Творцу, тогда сразу же опять набрасывается он на него с новым подстрекательством, что якобы и усилия не помогают никак, поскольку, может быть, он не слышит молитвы всяких уст. То есть есть у него на готове доказательства, показывающие, что есть прилагающие усилия и ничего не находящие, может статься. И поэтому предостерегали мудрецы: приложил усилия, не нашел, не верь.
То есть нам надо убедить себя, и это тоже с помощью окружения, потому что человек сам по себе, он падает всякий раз, теряет сознание в том, что вся жизнь проходит без правильного наполнения, то есть он не наполняет свои мгновения правильным усилием. Правильное усилие, как мы сейчас говорили, это в правильном направлении, в правильной направленности, куда я обращен, куда я направляю свое сердце и разум. А это возможно только с помощью окружения, поэтому выбор только в окружении. И поэтому невозможно обвинять себя в том, что человек не прилагает усилия, слабый, неспособный, ленивый, время проходит, не может с собой ничего сделать, а изначально надо понимать, что сам с собой я ничего не могу сделать, и только окружение может встряхнуть меня, даже если я буду самым ленивым, даже если я недоразвитый, это все не важно. Окружение, то, что я получаю от окружения, чем больше я получаю от окружения, максимум это то, что мне дали от природы, дано мне, чтобы пробудить себя и продвигаться. То есть оптимальное использование окружения – это то, что мне нужно для того, чтобы прийти к целетворению. И тут нет поэтому никакой другой причины, никакого другого фактора, который мог бы помочь мне прийти к самореализации. Если я обнаруживаю, что я ленюсь, это просто я не произвожу достаточно действий, чтобы пробудить воздействие окружения на себя.
И вот показал тебе сеть, на которую осуждены ограбленные души, которым нет утешителя. То есть эту ошибку понимание слова «усилие». Но на самом деле написано: «И ищущие меня найдут меня». И еще одно великое зло вижу я в мире, что попавшие в сети ситрахры прилагают усилия без нужды.
Не в том направлении правильном на отдачу и любовь.
И это лишь образ наказания. То есть никак не присоединяется к расчету 400 лет. И об этом мое сердце ноет больше всего. И поэтому, как следует отсюда, должен человек укрепиться в молитве, да будет желание его и так далее, чтобы не стараться напрасно, ни в коем случае, ибо нуждаемся мы в большом успехе в этом деле. Также знай, что усилия и труд, которые раскрываются в сердце человека во время его молитвы, это самые верные и самые успешные, и приходят к цели более всех вещей в реальности.
Каково условие, которое требуется достичь, это дополнительные силы выше человеческих сил?
Выше человеческих сил находится Творец. Когда без того, что ты получишь эту дополнительную силу над нами, которая исходит от Него, это называется выше человеческих сил. Выше означает, что я не способен. Я даю все, что, на что я способен, в соответствии с условием. И после того, как я дал всю эту подготовку, я раскрываю со стороны кли недостаток. И тогда выше человеческих сил я могу потребовать. Мне необходимы здесь силы, которые не могут находиться во мне. И я должен их получить, чтобы они раскрылись. И где эти силы? Откуда я возьму их? И тогда ты раскрываешь связь с Творцом. Возьми. Вот так. И ты можешь задать вопрос, как же взять? И есть у тебя потребность, так он дает, а ты получаешь. И... я снова, как бедняк получающий, где здесь стыд, где все? Обращайтесь ко мне, я верну. Я воздам. А ты вернешь затем. То есть, приходишь к правильной потребности, человек получает и готов дать, и пишет в своей книжечке, как хозяин, и получает от него, а затем возвращает. Да.
Это требование должно приходить от товарища, от группы или прямое направление, прямое обращение к нему?
Нет, ты не приходишь с тем желанием, которое в тебе, к Творцу никогда. Ты сам не можешь создать потребности, которые соответствуют связи с Творцом. Ты сам не можешь создать потребности, направленные к Творцу. Ты сам не можешь создать потребности, которые по свойствам своим, по характеру своему, вообще будет в этом направлении. Поэтому от любви к творениям, к любви к Творцу, ты должен провести свое первое стремление через группу. Точка в сердце должна пройти через группу. Все твои желания, эгоистические, кроме точки в сердце, должны поддерживать это во всевозможных формах. Или ты работаешь с ними за или против, но они в конечном счете как поддерживающие и формирующие все твое слияние в группе. И все остальные желания, кроме точки в сердце, как бы подталкивают точку в сердце в группу. И в группе, когда ты уже принижаешь себя по отношению к товарищам, когда ты с помощью этого принижения получаешь воздействие их желания, их подход к Творцу, ты тогда принимаешь их правильно. Хотя сами они не знают об этом. Потому что ты пришел с принижением к ним. Принизил себя, да? Подчинил себя им. да? И тогда ты получаешь от них то, что нужно. Хотя сами они не знают, как Раби Йоси бен Кисма. И тогда ты, через них, так ты приходишь к Творцу. Тогда ты видишь, что после того, как ты получил это от них, есть у тебя правильное желание, правильная форма, правильная потребность. Ну, как я могу работать с этим? Потому что это также и не твое. И тогда ты понимаешь, что здесь это выше человеческих сил, то есть выше моих сил. Желание сейчас я получал от группы, пробуждение от группы, направление от группы. Сейчас я чувствую в этих желаниях, они формируют мне все эти желания, они формируют мне Творца. Что делает группа? То, что я получил от каждого и от всех вместе, с помощью того, что... Ну, принижение, когда я принизил себя... Я получил от них форму отдачи, форму любви, форму объединения и все то, чего нет во мне. Но это, по сути, является формой Творца, которая должна сейчас раскрыться. Но ее нет во мне. И тогда это кли. Когда мне это необходимо, в то время, когда я формирую его правильно, когда вошел с нужной силой в группу, создал это кли, сформировал его, да? С этого момента я начинаю раскрывать. С этого момента я начинаю раскрывать Творца, что Он исправляет мне это кли. То есть, дает мне экран и отраженный свет. И желание это не мое, только точка в сердце моя. Желание не мое, и форма его, и все эти вещи, это мера моей связи с группой. И Творец тогда дает мне на это экран и отраженный свет. На следующей ступени я прихожу с точкой в сердце и с этим кли. Которая уже реализовала себя, и снова я вхожу в группу еще сильнее. С еще более высокой чувствительностью, на большую глубину, с большим качеством. И я то же самое делаю дальше. И так 125 раз. Не более. Итак, точка в сердце у меня есть. Группу мне дает Творец, или приводит меня в группу, дает мне в точности возможность участия в ней, и все, а он сам внутри. Поэтому от любви к творениям к любви к Творцу. Все находится внутри таким образом. И все. И тогда я раскрываю эту систему, связываясь с другими, и Творец мне ее дает, подъем ман, нисхождение мат, все эти вещи, постепенно раскрывается система взаимоотношений, 10 сферот, парцуфы, все находится в этом. Поэтому строение окружения, это является тем инкубатором, где он нам говорит о нем в газете «Народ», что если мы выстроим это окружение, как выходит птенец, тогда выйдет птенец из яйца. И поскольку они сделали это для тебя и оказывали тебе услуги, ты выстрадал ради них множество невзгод для того, чтобы не был убит Машех бен Йосеф, о котором сказано, и лик быка с левой стороны, так как он относится к семени Йосефа, о котором сказано, первенец быков его, великолепие его. И для того, чтобы не исчезли он и потомство его среди народов идолопоклонников, ведь из-за прегрешения Иеровоама, занимавшегося идолопоклонством, он должен был исчезнуть среди народов идолопоклонников, он и потомство его, поскольку Иеровоам, сын Навата, относится к потомству Иосифа. И из-за него сказано о тебе, и он изранен преступлениями нашими, и сказано, и вместе с ним исцелимся мы. 22 пункт. И поскольку Израиль содержит правую и левую линии, являясь средней линией, ибо там буквы твои Гей и Юд, правая и левая линии Мохин де Малхут, то они пребывают в совершенстве, и ты должен соединиться с Малхут, находясь среди них. И поскольку сказано о тебе, ибо распустил он дурную славу о девственнице Израиля, то сказано о тебе, и будет она ему женой, и не может он развестись с ней во все дни его, то есть, когда она находится в изгнании, не может он развестись с ней во все дни его. 23 пункт. И где он распустил дурную славу о ней? Однако после того, как Малхут отдана Израилю, каждый, кто распространяет дурную славу об Израиле, он словно порочит доброе имя Малхут. И дурная слава заключалась в том, что ты сказал Творцу, «Зачем, Господин мой, гневаться тебе на народ твой, Израиль?» И ответил ему Творец, «Ведь ты сам распустил дурную славу об Израиле, что сделали они тельца. Отправляйся вниз, ибо растлился народ твой». Народ твой — это, несомненно, великий сброд, который ты принял в среду свою, и они сделали тельца. И поэтому сказано, «Ибо распустил он дурную славу о девственнице Израиля, и поэтому и будет она ему женой». 24 пункт. Встал Моше и поцеловал Илияу, благословил его, сказав ему, «Да будешь ты благословен устами Творца и шхины его, всеми его свойствами, десятью его сферот, и всеми именами его, и всеми его ангелами». И откликнулись все, сказав «Амен». И Творец со шхиной признали благословение его. Илияу, встань, провозгласи устами своими заповеди народа моего, ибо ты мой помощник со всех сторон. Ведь сказано о тебе вначале, Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона Коэна. Потому что Пинхас — это Илияу, сын Аарона, сын брата моего, как сказано, а брат рождается, чтобы помочь в беде.
Намерение понятно, да? Вместе раскрыть потребность Хисарон в любви к ближнему, отсюда к любви к Творцу, чтобы доставить ему наслаждение. Даже если у нас нет побуждения к этому, мы вместе можем пробудить его. Конечно, это искусственно, потому что мы находимся в нашем злом начале, у нас нет никакого побуждения к объединению, к любви, ко всем этим вещам, конечно, но мы можем с помощью такого упражнения пробудить в себе все-таки устремление к этому, если мы пробуждаем на это, возбуждаем свет, возвращающий к источнику. Нужно видеть это как рациональные действия, когда мы пользуемся силами природы, если мы пользуемся правильно, они обязаны подействовать на нас тоже, соответственно, этому, и произвести в нас изменения. В общем, Тора рассказывает нам о том, как пользоваться силой высшей природы, которая может изменить нашу природу.
Статья «Если увидит мужчина девицу девственницу». 25 пункт. Если увидит мужчина, девица, девственница, которая не обручена, это Исраэль, которая со стороны Шхины называется дочерью, и схватит ее, и ляжет с нею, и застигнут их, то пусть даст мужчина этот, лежавший с нею, отцу этой девицы 50 серебряников, и будет она ему женой. За то, что насиловал ее, не может развестись с ней во все дни его. Мудрецы и все участники собрания сказали, мужчина — это относящийся к Израилю со стороны Творца, который называется Иш, мужчина, и схватит ее узлом тфилин, и схватит ее крыльями заповеди, которая не обручена, единственная дочь, душа, и с помощью узла тфилин и цицит Израиль овладевают душой своей и ляжет с нею в молитве, когда ложится, в благословении, когда ложимся мы, то пусть даст отцу этой девицы 50 серебряников, 25 букв единства Шма Исраэль и 25 букв единства, благословенное имя величия царства его навеки. 26 пункт. Тот, кто занимается галахой, учением Малхут, не во имя нее, Лолишма, и овладел этой галахой, то, конечно же, он схватил ее, что означает не по желанию. И вместе с тем, человек всегда должен заниматься Торой, даже не во имя нее, Лолишма, поскольку от занятия не во имя нее, Лолишма приходит к занятиям во имя нее, Лишма. И это галаха учения со стороны хорошего отрока Матата, который отдалился от древа добра и зла, представляющего собой запрещенное и дозволенное, нечистое и чистое, непригодное и пригодное. И по имени юноши Матата называется Малхут девицей, ибо воплотится в ней сказанное, и посыпались с нее нечестивцы, то есть запрещенное, нечистое, непригодное, сам и все его станы. 27 пункт. Если увидит мужчина девицу девственницу, то есть увидит Израиля, о которых сказано, ибо юноша Израиль, и полюбил я его, и они называются юноша со стороны Матата, то есть душа их от мира Брия, к которому относится Матат. И мужчина называется только Творец, как сказано, Творец-воитель, дословно, муж войны. И если увидит мужчина девицу, девственницу, то есть девственницу Израиля, о которой сказано, пала и больше не встанет дева Израилева. А мужчина — это Творец, который увлек ее, как сказано, поэтому увлеку я ее и приведу ее в пустыню. А затем он открыл им 50 врат свободы, и это 50 врат милосердия со стороны их праотца Авраама, то есть свойства хесед, и об этом сказано, то пусть даст отцу этой девице 50 серебряников кесев, и серебро кесев — это ступень хесед, то есть ступень Авраама. 28 пункт. При выходе из Египта открылись им 50 врат свободы со стороны суда. То есть левой стороны, называемой Адни, Малхут левой стороны, в которой сказано «Вершу я суд». Потому что в имени Адни есть буква Дин, суд. Ибо сначала буду вершить я суд, а потом выйдут они. Однако о последнем избавлении сказано «И с милосердием великим соберу тебя». То есть это со стороны Авраама. И величие, то есть хесед, это ступень Авраама, потому что бина в одном месте называется рука великая, а здесь она называется 50 серебряников, и это 50 врат бины. И после этого не сможет отослать ее в изгнание во все дни свои, поскольку будет она ему женой. Как сказано, «И обручу тебя мне навеки». А в другом отрывке сказано, «Ибо супруг твой, создатель твой, владыка воинств имя его». И сказано, «Не скажут тебе более покинутое». Так как, несмотря на то, что Шхина находится в изгнании, Творец не оставляет ее.
Человечество до сих пор умеет использовать только неживое для производства энергии, там нефть, ветер, воду, солнце. Если мы будем больше развиваться, мы сможем использовать энергию, скажем, растительного уровня, там фотосинтез или там животный уровень.
Ну и так мы этим пользуемся. Уже пользуемся, как я живу. Ты хочешь сказать источниками энергии. Источник, первичный источник энергии — это все-таки свет и клей. Свет и желание. И сопротивление между ними. Теперь на каждом из уровней я могу воспользоваться этой энергией, соответственно, тому, управляю ли я на этом уровне. Мы пока что управляем, ну, четко и понятно, только энергиями неживого уровня. Поэтому ты видишь, оружие, ну даже здесь не можем чего-то такого другого достичь. Все равно это железо, в конце концов. Что бы ты ни делал, это все железо, уровень железа. Мы не можем воспользоваться ни растительным, ни материальным уровнем, ни животным, тем более человеческим, потому что мы не управляем этими уровнями. У нас в наших руках есть только плюс и минус на неживом уровне. Плюс и минус на растительном, животном и говорящих уровнях. Мы должны на этих уровнях сами уподобиться экрану и отраженному свету, то есть в животной форме. А этого у нас нет в нашем распоряжении, поэтому мы не можем. На самом деле, почему мы не можем понять, что такое жизнь? Исследовать во всей полноте какое-то самое простое растение мы не способны. Ну да, есть фотосинтез, но так что? Немножко посветить светом, он чуть больше движется. Не в этом вопрос. Вопрос, внутренняя сила ускользает от нас, потому что исходит она из развития, которое соответствует духовному развитию. И откуда на земном шаре, где на земном шаре мы наблюдаем жизнь? Появилась жизнь. Это нечто очень исключительное. Из всевозможных условий есть единственное место, подобно точке в сердце, так и весь земной шар, где из всего, из всей неодушевленной природы смогла развиться растительная природа. Должны были собраться все условия отсюда и до бесконечности, чтобы собраться и привести к возможности появления растительного, животного и затем человека на земном шаре. То есть с этой точки зрения земной шар находится в центре Вселенной. Да.
У меня такой вопрос. Если мы будем развиваться в духовном, у нас вдруг появится знание, что я смогу от растений дома получить все электричество? Я смогу использовать энергию, которую я получаю от растения?
И сейчас ты можешь получить электричество из кустов, только я не понимаю, для чего и что. Ты говоришь о будущем? В будущем тебе электричество не понадобится. Ты будешь жить в другой реальности. Причем здесь вообще электричество? Ты раскроешь в природе такие явления, которые дадут бесконечные как бы источники энергии. Ты знаешь, сколько энергии здесь сейчас висит в воздухе. Ты не можешь ее извлечь, ты не можешь ей воспользоваться. Тебе ничего не нужно. Тебе не надо. Не нужны никакие инструменты тебе, не нужно. Тебе нужно, чтобы перед тобой был какой-то монитор с клавиатуры, чтобы тебе куда-то было нажать. То есть ты все можешь из воздуха построить при условии, что ты почувствуешь силы, которых полно в воздухе. Ты ни в чем не ограничен, кроме своих килим. В них ты ограничен. И ты строишь из своей ограниченности, ты строишь и килим, ты все строишь, получается, ограниченное. Все эти коробки, и мониторы, и клавиатуры, все ограниченное, потому что ты не имеешь других килим, что тебе нужны все эти железки.